Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. События эти приключились в середине 90-х на одной свадьбе в срединной части России. В одном из городов Золотого кольца России. Вернее, в небольшом провинциальном городке рядышком с одним из этих туристических центров. Один из моих племянников очень удачно подженился на дочери местного богатенького заводчика, удачно прихватизировавшего советское производство алкоголя. Это была большая свадьба. Если не сказать, просто грандиозная, на которой присутствовало более 150 гостей. Все из хорошего общества этого региона. Учитывая, что тесть моего племянника был избран мэром этого городка, и принимая во внимание огромное количество участников торжества, оно проходило в местном клубе культуры, чудом сохранившемся еще с советских времен. Там, в этих городках, как, собственно, по-видимому, и по всей России тех времен, во всех, так называемых, приличных, семьях, обязательно присутствовали хорошенькие женщины из местного бомонда, чей статус, безделье и большие уединенные усадьбы, в которых они вынужденно томились большую часть дня, что отнюдь не мешало этим дамам фантазировать. Вернее, наоборот, поощряло их к этому занятию. И там, и здесь, как и везде, даже если в месяце 30 дней, а не 31, он, этот месяц, все равно длится медленнее, чем в некоторых других местах на нашей планете. Особенно для этих прекрасных дам. Так что свадьбы и похороны – единственные социальные мероприятия, на которых эти симпатичные женщины имеют возможность показать себя, свою красоту и свои наряды. Либо праздничные, либо не менее дорогие, но пошитые с уважением к покойнику. Так что давайте все-таки признаем, что первое – это обряд, более благоприятный для определенных фантазий, чем второй. Хотя, как сказать, среди других симпатичных женщин на этом торжестве присутствовала одна, которая особенно привлекла мое внимание. И не только мое. Кстати, лет 37, может быть, немного постарше, красивая рыжеволосая особа, вполне подходящая по характеристикам к тем провинциальным дамочкам, которых я описал чуть выше. Мне тогда едва исполнилось 40. И, будучи знатоком предмета, или, честно говоря, пребывая постоянно на охоте, следует сказать, что такие женщины всегда меня привлекали и захватывали мое воображение. Эта молодая женщина оказалась женой одного местного предпринимателя, торговца то ли итальянской обувью, то ли тульскими пряниками. Он был лет на 20 лет старше ее. И я скрою от вас его имя, так же как и то, чем он торговал на самом деле. Потому что вы тут же непременно догадаетесь, кто он. Так что не важно, кто этот торговец. Но важна лишь эта деталь, что он был лет 20 старше своей жены. Как всегда, женские туалеты, которые можно лицезреть на подобных церемониях, обычно чересчур шикарны и наводят на некоторые размышления, во многих случаях раскрывая скрытые мысли и фантазии тех, кто их на себя нацепил. Дама, о которой идет речь, и которую мы назовем Мариной, чтобы оставаться довольно сдержанной в том образе, который она сама себе придумала, была одета в красивую накидку из очень тонкого муслина оранжевого цвета с серыми и коричневыми принтами, которые подчеркивали красивую медную гриву ее волос. Покрой довольно строгий, представляющий собой сдержанную прозрачность наряда. Но, несомненно, очень тщательно проверенную, чтобы это не выглядело пошло и вызывающе. И, в то же самое время, приковывало бы взгляд истинного ценителя. Наряд позволял угадывать, что находится под ним, и даже немного больше. В частности, не было никаких сомнений, какой именно комплект нижнего белья оранжево-серой тональности был на ней в этот момент. И пофантазировать на тему, уместен ли он на этой свадьбе и для кого на самом деле он предназначался. Бюстгальтер, не скрывающий острых сосков ее груди. Маленькие трусики с кружевной окантовкой и пояс для чулок, поддерживавший янтарного цвета чулки. Безупречный вкус. Короче, класс. Все это белье оставалось достаточно заметным через шелк ее платья с очень чистыми линиями, свидетельствующими о безупречном стиле ее хозяйки. У меня было достаточно времени, чтобы понаблюдать за этой симпатичной женщиной, поскольку она шла впереди меня в свадебной процессии в ЗАГС, а затем в церковь и т.д. Она красиво покачивала бедрами под летним полуденным солнцем. И, как вы понимаете, уму не требовалось большего, чтобы взыграло воображение. Особенно, когда ничего другого не остается. Как смотреть вперед и думать о том, что вы видите? День развивался так, как и положено на любой свадьбе. Туда и обратно, вверх-вниз, волнообразно, небольшие беседы, тосты и мгновение вынужденного безделья. Наши глаза с рыжеволосой незнакомкой встречались несколько раз. И эти моменты обмена взглядами лишь подтвердили мою интуицию, что она на 99% была чувственной и неудовлетворенной женщиной, которая требовала гораздо большего, чем просто праздный разговор с дурацкими комплиментами. Я опускаю все остальные подробности этого дня, которые, помимо взглядов, давали вполне понятные намеки по этому поводу. Да, было понятно, что она, конечно, хотела большего, чем просто флирт, но я все равно должен был попросить ее об этом, ясно продекларировав свои намерения. Была еще одна деталь, которая будет важна в этом повествовании. Рыжеволосая красавица очень часто была замечена мной с другой женщиной. Яркой блондинкой, довольно высокой, если не сказать, дылдой, явно за 1,80 м, стройной, худой и тоже очень красивой. Чуть за 40, одетой в шикарный, тоже шелковый костюм. И как я тут же выяснил, она также была женой одного местного чиновника довольно высокого пошиба. Но он отсутствовал на этом бракосочетании. По словам местных кумушек, муженек был в командировке, вдали от России, поскольку на церемонии блондинка была одинока. Ей подарили в качестве друга семьи, моего, старинного, партнера по холостяцким вечеринкам женю, с которым я хорошо ладил во всем, в том числе и по неоднократным загулам с женщинами. Я заметил, кстати, не уделяя этому чересчур большого внимания, что и в этой блондинке, о которой зашла речь, присутствовали некоторые детали, которые заставили говорить о том, что она, должно быть, была женщиной, которая нуждалась в мужской ласке, и была весьма сосредоточена на том, чтобы ее получить, то ли то, как она складывала руки, то ли ее частый взгляд искоса, то ли то, как она потихоньку наблюдала за мужчинами, незаметно, как ей казалось, но продолжительно поглядывая на них. Ниже пояса, некоторые детали ее лица, мочки ушей, очень тонкий нос с горбинкой, хорошо прорисованный, красивый подбородок с ямочкой, подсказали моей интуиции, что дама тоже, должно быть, любит наслаждаться жизнью. Назовем эту женщину в этом рассказе Жанной. Так будет лучше для всех. Да и для нее тоже. Мы только что сели за свадебный стол. И благодаря счастливой случайности и Божьему провидению я оказался на нем перед Мариной и ее мужем. А также с Жанной справа от меня и Женей. Буквально через пару минут к нашему столу подошли. И сказали, что мужа Марины вызывают для очень важного и срочного дела. Он извинился и пояснил, что ничего не может поделать. Дела есть дела. В разговоре с Мариной, который я без труда мог расслышать, он сказал ей, что не знает, сможет ли он вернуться, и предложил прислать за ней машину. Когда торжество закончится, ей просто нужно позвонить ему. После этого за столом то и дело говорили, что найдется кто-нибудь, кто отвезет его супругу, когда она захочет. На том и остановились. Вечер был приятным, свободным и расслабленным. Марина оказалась совсем не занудой. Во время разговора не скупилась на комплименты и не отталкивала колени и ступни. Когда они сталкивались с моими, вольно или невольно, под столом, мы много танцевали вместе. Я чувствовал, как ее живот буквально прилипает к моему члену. И пизда ее трется о мою ногу. Но без провокации. Осторожно. И в любом случае так. Чтобы никто не мог заметить никакого плохого поведения с ее или моей стороны. Под предлогом теплового удара, после танца я вытащил ее на некоторое время на улицу. В один из тех сараев-подсобок, обычно граничащих с любым советским дворцом культуры. Буквально 20 метров. И из советского модерна вы попадаете в добрый дореволюционный амбар, чудом переживший все советские и постперестроечные катаклизмы. Там, в углу больших деревянных ворот, не решаясь, без сомнения, не прислониться к пыльным стенам, не лечь на сено возле них. Мы обнялись, мы страстно поцеловались и... Я нащупал и пососал торчащий от возбуждения сосок ее прекрасной груди. Взял ее за ягодицы обеими руками. Провел пальцами через ее горячую и очень влажную щель. А она взяла мой член. Дернула его с сумасшедшей энергией. Жадно пососала. И, проворно повернувшись, подняла свое маленькое оранжевое кисейное платье на ягодицы. Она поставила одну ногу на колесо хранящейся там какой-то неизвестной мне сельскохозяйственной машины, и этот ее маневр открыл мне прекрасный вид на ее промежность. Она отодвинула край своих легких трусиков и, привычным жестом, энергично натянула его на середину своей пизды. Очевидно, ей нравилось чувствовать, как ее захватывают таким образом ее собственные стринги. Как они ласкают ее клитор, который на моих глазах превращался с монстра, в разы увеличиваясь в размерах, превращаясь буквально на глазах в маленький хуй, довольно похожий на него по форме и очень жесткий на ощупь. Я тут же проник своим членом в ее текущую пизду. Она кончила очень быстро и сильно, затопив очень уж несвоевременно весь низ моего живота. К счастью, во время этой операции мои бежевые льняные штаны соскользнули с меня вниз. И поэтому ее оргазмический поток их пощадил. Чего не скажешь о моих трусах, а также о нижнем крае моей рубашки. Я как мог справлялся с проблемой, пытаясь увернуться от этого любовного ручья, изливающегося из ее пизды. Между тем, с тех пор, как мы вышли из клуба, и до того момента, как мы снова присоединились к гостям, прошло не более 10 минут. 10 минут, за которые мы успели довольно неплохо потрахаться. Около 2 часов ночи Марина попросила Жанну отвезти ее домой. Это была официальная просьба. И ее должны были услышать окружающие. А на самом деле, более сдержанно и тихо она попросила меня сопровождать их. Жанна, очевидно, проделала тот же самое с моим другом Женей. Так что в результате она взяла нас троих на борт своего великолепного BMW. Классический серый металлик. Вам следует знать, что до города нужно было преодолеть около 35 километров по небольшой проселочной дороге. Но все по очереди. Я сел сзади с Мариной. И не смог удержаться, тут же запустив руку под ее платье. И она ответила благодарным ответным жестом. И мне стоило немалого труда, чтобы тут же не спустить. Время от времени я переключал свое внимание с Марины, чтобы ненадолго посмотреть на то, что происходило в передней части машины. У Жанны, по-видимому, появился новый рычаг переключения передач. А ей самой приходилось очень широко раздвигать бедра. Это то, что я понял, ощущая толчки и внезапные колебания скорости машины. Вскоре я был удивлен рытвинами на дороге, на которой мы вдруг очутились. И увидел в свете фар, что мы оказались на какой-то лесной просеке. Я ничего не сказал, но Марина, заметив мое любопытство, пояснила: «Не волнуйся, дорогой, у Жанны и ее мужа есть восхитительный охотничий домик в 5 минутах езды от главной дороги. К тому же, мы туда, к счастью, и направляемся». Дальше последовали милые подробности об этом домике. Он, судя по ее рассказу, был очень уютным и удобным. И там были большие запасы еды и шампанского. Попутно я узнал, что иногда они с Жанной туда привозят сразу несколько любовников. Но, очень редко, как добавила с невинной улыбкой Жанна, вам, в вашей столице, не понять, насколько это ужасно, что мы в нашей глуши не видим ни одной по-настоящему живой души и еще чего-нибудь остренького. Если уж на то пошло. А с другой стороны, все хорошее познается очень быстро. И мы должны принимать решения мгновенно. Нам приходится вести себя очень осторожно. Ведь, бывает, достаточно всего лишь маленького жеста. И весь наш городок немедленно загудит от слухов. А семейная жизнь пойдет в разнос. А нам это нужно? Так что мы с Мариной должны быть предельно осторожны. У нас лишь изредка случаются поездки в Москву или Питер. А затем снова осторожность, чтобы позволить себе немного безумия время от времени. В полумраке комнаты две женщины выглядели завораживающе. Я обнаружил там, в тусклом свете большого зала, что у рыжеволосой Марины были такие же огненные шелковистые волосики на лобке. Уже очень влажные, пропитанные любовным соком, что придавало им абсолютно нежный, морковный оттенок. Эффект был довольно неожиданный. Ее щель оказалась, к моему удивлению, тонкой и хорошо прорисованной. Она практически ничего не пропускала наружу. Почти не позволяла найти внутри ничего из малых половых губ или ее дырочку, ведущую в райскую пещерку. Все было довольно тщательно и аккуратно спрятано внутри больших половых губ, тоже достаточно тонких и не очень опухших. Несмотря на очевидное возбуждение и недавний секс со мной, которое мне пришлось отодвинуть, чтобы получить доступ к нежным женским складочкам. Одним словом, если не знать, то нельзя было догадаться, что внутри этой аккуратненькой пиздюлинки скрывается настоящий монстр. Но я-то знал, у блондинки Жанны была довольно редкая у женщин, с которыми мне приходилось иметь дело, но очень впечатляющая пизда, не по размеру отверстия, а по длине и размеру ее губ, как больших, так и малых. Они были превосходны, четко прочерчены и разделены на две части. Передняя часть – большие губы, спускающиеся от клитора и граничащие с отверстием в ее пещерку, свисали с высоты, эквивалентной ширине трех моих пальцев. В в то время как ближе к попке эти губы были уже не такими заметными, потому что их изнутри подпирали более короткие, но очень толстые и невероятно, если можно так выразиться, зазубренные, малые половые губки, хотя так их можно было назвать, лишь придерживаясь учебника анатомии. На самом деле они мне показались огромными, очень пухлыми, даже опухшими и очень длинными, от лобка до розетки ее розочки. Боже, как Бог разрезал ее между ног. Какое это было наслаждение сосать и ласкать эти шелковистые, гладкие, тонкие, яркие и дрожащие губки. Что касается прекрасной Жанны, то, как быстро выяснилось, она обожала мастурбировать. Ей нравилось лизать, сосать и трахать дилдо, но не в одиночестве, а демонстрируя этот процесс благодарным зрителям и показывая им свою распахнутую вульву. И это правда, мы должны понимать, что женщины с такой щелочкой просто предрасположены к таким ситуациям. У Жанны, как оказалось, в этом милом домике накопилась впечатляющая коллекция фаллоимитаторов. По крайней мере, их было не меньше штук 15. И, опять же, ей не пришлось вынимать их все из шкафа с двойным дном. Но прежде всего, нам были продемонстрированы довольно-таки неожиданные фаллоимитаторы, потому что среди них оказались ручка из бамбука, закругленный конец подлокотника старинного кресла, бутылка шампанского, основание маленькой прикроватной лампы, хрустальная подвеска какой-то, очевидно, люстры, наверное, из парижской гранд-опера. И, несомненно, были и другие, что она не вытащила на свет Божий в тот вечер. Она поочередно запихивала их в свою сочную дырочку и вскоре кончила тяжело. Долго, и ее оргазмы были настолько сильными, что стала стрелять жидкостью из пизды. Как будто писала, одним словом, классический сквирт после мастурбации на глазах благодарных зрителей. И этот вполне классический сквирт вызвал лавину грубых, непристойных и грязных слов, которые нельзя было ожидать найти во рту довольно утонченной женщины. Марина же, насмотревшись на этот спектакль и наслушавшись монолога своей подруги, громогласно объявила, что не мечтает сейчас ни о чем другом, кроме как о том, чтобы ее выебали хотя бы в две дырочки. Так что мы с Евгением немедленно принялись удовлетворять ее просьбу. Да, в жопу. Давай, давай, не останавливайся. Я этого ждала неделями, месяцами. У меня уже как-то раз был один 60-летний мужик, у которого редко бывал стояк, и один малолетний мудак, который кончал, как только кончик его члена касался моей пизды. Но она от этого только тут же начинала распускаться. Мне что, долбоебы, отправиться в ванную и самой там себя самоудовлетворить? Давай, ублажи меня наконец-то, вставь в меня как следует, разложи меня, как последнюю шлюху на этом свете. Минут через 20 она стала кончать. Оргазм ее был долгим, и она при этом обильно обмочилась, но достаточно вялыми брызгами, в отличие от своей подруги Жанны, которая недавно сбрасывала яростными струями на метра полтора-два. Прекрасная Марина, мы брали штурмом ее прекрасные дырочки несколько раз, как в одиночном, так и в парном разряде. Это было восхитительно. Я был под ней, мой член был в ее пизде. Она смотрела на меня, прямо мне в глаза, словно питон на кролика. И я чувствовал, как Женя вводил сзади, в ее анус, свой леденец. Итак, пока мы с удовольствием и смехом, если можно так сказать, достаточно удачно затыкали ее дырочки, Жанна присела к моему лицу и стала мастурбировать, предоставляя мне возможность полизать свою великолепную щель и свои груди, одновременно лаская грудь Марины. Это был напряженный момент, особенно когда Жанна после нескольких шумных оргазмов поднялась и встала позади Женечки. Я почти сразу услышал такой стон наслаждения, что был неведомен мне до сих пор. И я понял, почему, когда несколько мгновений спустя оказался на позиции Евгения и встал над телом Марины практически раком. Жанна незаметно подошла ко мне сзади. И там она сделала то, чего я действительно не знал раньше. Пока я целовал Марину, она нежно раздвинула мои ягодицы, ткнула языком в мою жопу и облизала мой анус так нежно, что затем она потерла мою дырочку кончиком своего красивого носика, поворачиваясь им в разные стороны, по и против часовой стрелки, в то время как ее рот, ее губы всасывали кожу моих яиц, и она нежно облизывала их. А потом она плюнула на свой большой палец и быстро ввела его в мою анальную дырочку. Честно говоря, вначале было больно, и я чуть не послал Жанну во все места, где мне хотелось бы увидеть ее в этот момент. Но внезапно, когда она стала двигать этим пальчиком в разные стороны, мои мозги заволокло такое внеземное наслаждение, что сперма из моего члена выстрелила в пизду Марины, словно средневековая мортира. Уверяю, если вы повторите этот трюк, быстрое наслаждение вам гарантировано. Возможно, вам не потребуется и минуты этой игры, и вы сразу же эякулируете. Я не видел, чтобы больше 40% мужчин могли этому противостоять больше пары минут. Потому что существует не только принцип ласки мужских половых органов, но также есть некоторые ноу-хау, искусство и способ его воплощения. Я был бы рад, если бы каждый мужчина познал этот кайф по крайней мере хоть раз в жизни. В какой-то момент, ближе к концу вечера, я лежал под Жанной, вернее валетом под ней, вылизывая ее невероятную пизду. А она пыталась оживить мой уже изрядно уставший к тому времени член. Женя же вставлял в это время свой член сверху в маленькую, но уже раздолбанную анальную дырочку Жанны. А Марина, лежащая рядом со мной, мастурбировала, вставляя в свою пещерку дилдо в форме то ли груши, то ли члена гориллы. Блондинку настиг какой-то невероятный оргазм. И разряжаясь, она орала: «Ах, ёб твою мать, как хорошо! Да, ну хоть кто-нибудь, полижите мою пизду, всю щель, слышите, ублюдки, ты видел, как мне понравился член, вы угадали, да, мне нравится, когда меня трахают, и трахают в задницу, я слишком голодна, слишком сильно, а, мне все еще хочется». «Мне нравится», и говоря сама с собой, она рухнула на меня, а Женя на нее. Меня снова залили ее горячим липким напитком. Марина подошла ко мне, чтобы облизать мою грудь, шею и лицо. Жанна, обернувшись, подошла к ней, и обе женщины долго упивались любовным соком Жанны. В течение вечера обеим женщинам таким образом оказывали почести несколько раз. И они все время требовали продолжения банкета. Когда было наконец решено прекратить этот секс-марафон, проведя более 2 часов в охотничьем домике, около 5 часов утра мы уехали в город. Незадолго до того, как мы оказались у таблички с названием города, Марина попросила Жанну остановить машину. Она быстро вытащила мой член из штанов и жадно пососала его еще 1 минуту. Потом несколько раз страстно поцеловала меня и сказала: «О, мой дорогой, спасибо, спасибо за эту необыкновенную ночь. Ты доставил мне немало восхитительных мгновений. Хорошо, когда ты знаешь, что есть мужчины, у которых в штанах есть кое-что, что доставляет удовольствие женщинам, добавила она. Это было замечательно. Я тебя не забуду. Затем она быстро поцеловала Женю в губы и попросила его освободить ей место впереди. Женечка, спасибо и тебе. Это было здорово. А теперь, пожалуйста, оставьте мне свое место впереди рядом с Жанной. Потому что, когда она остановится перед моим домом, чтобы высадить меня, муж придет, посмотрит в окно, ведь он меня ждет. Главное, не выглядывай из машины. Итак, мы поменяли позиции. Жанна тронула машину с места и, проехав две улицы, остановилась перед очень роскошным и внушительным зданием. Марина вышла из машины, сказав напоследок: «Пока, друзья, вы были чудесны. Жанна, мы завтра созвонимся. Целую вас». И она быстро пошла к дверям дома. Как только дверь машины закрылась, в подъезде за тяжелой дверью загорелся свет. Жанна быстро уехала, не дожидаясь, пока Марина поднимется по ступенькам. Жанна направилась обратно к отелю и, проезжая по улицам центра города, сказала: «Эй, мальчики, это вам Марина сказала, что ночь закончилась. Но могу с полным правом уточнить, что она закончилась, к сожалению, для нее, но не для нас. Разве не так? Почему бы не продолжить ее в вашей гостинице? Ко мне нельзя, но у вас мы сможем закончить веселье». Мы переглянулись с Женей, и он сказал: «Но, конечно, моя дорогая Жанна, если ты действительно хочешь большего, то у нас всегда что-нибудь небольшое найдется для тебя». На что она добавила: «Вы называете это чем-то маленьким? Вы преувеличиваете. Я была бы довольна, если бы баловалась такой мелочью каждый день». Итак, предложение было сделано, так что было продолжение этой знаменитой свадьбы. Но нельзя сказать наверняка, что у моего племянника новобрачного была такая славная брачная ночь, как у нас. Сначала с двумя хорошенькими девушками из местного высшего общества. Потом с одной из них. Но это уже другая история. Продолжение следует.